Саша Черный.
Московский случай. Рассказ обывателя. Перед самой войной судьба меня с корнями пересадила из волынского чернозема в санкт-петербургский торф. Еще по старому романсу известно: судьба играет человеком. Ничего не попишешь. Долго не мог привыкнуть. Очень все парадно. Дворцы, проспекты, римские тройки на крышах, Нева в гранитном корсете. Слов нет, красота, но сердце зябло и съежилось. Природа к тому же на любителя. Зимой черные дни, летом белые ночи, осень и весна на один салтык. Светлой улыбки на небе не увидишь. Не одобряю. На эмигрантском расстоянии пейзажец, правда, заголубел. Солнцем воспоминания насквозь омыт. Однако в те давние времена очень я себя неуютно чувствовал в столице. Все о своем Житомире вздыхал. Тополя, бульвары, тетери в скалах, маевки за рекой в зеленой роще. Провинциал? Что ж, каждому своя смоковница симпатична. Служил я в Петербурге на Загородном, в службе сборов Варшавской дороги по отделу местной таксировки. Переборы и недоборы. С утра сидишь, сжав коленки, над грязными накладными, указательным перстом по графам водишь, заблудившиеся копейки разыскиваешь. А со мной в комнате 23 девицы. Один я, мужчина, не считая тухлого немца Циммермана. Можете себе представить, до чего я женоненавистником встал? Немец серьезный был, сам курил и газеты читал, а мне запрещал. И болтовни этой сорочей при нем не было. Счеты кряхтят, перышки шелестят. Голову подымешь, на желтый пар в окне уставишься и весь скорчишься, как райская птица в банке из подмаринованной корюшки. А чуть Циммерман за дверь? Круглая язва желудка у него была. Часто он за дверь бегал. 23 девицы в 23 языка, как начнут щелкать. Меня они не стеснялись, словно я евнух при их счетоводческом гареме состоял. Как начнут прищелкивать, господи! И из себя, к тому же, как вам сказать, сплошное сухожилие. Цвет лица, как у лежалого бисквита, уши насквозь светятся. Другая поосновательнее, да все какая-то простоквашная полнота. Пером ткнешь, сыворотка польется. И на улице. Сколько их мимо в тумане промаячит, навстречу. Улица, что ли, была такая незадачливая. Однако, хоть и столица, далеко им, петербургским килькам, до житомирских лебедей. Весной от приятеля письмо из Москвы пришло. От Васеньки Болдырева. В одном полку, в одной роте вольноперами были. Пишет коротко и ясно. «Живу, друг Федор, по-царски». Служу архитектора Чепцова по чертежной части, 125 целковых отхватываю. Приезжает черт погостить, стыдно даже, русский человек, Москвы не видал. Мать и сестра просят, заочно тебя в ангелы произвел, смотри, не подведи. Это точно, не пью я, не курю, в карты дальше подкидных дураков не развертывался, и к женщинам, как выше указано, хладнокровен. Чем не ангел? Словом, взмыло меня. Жаворонком сорвался с причала, счеты локтем отодвинул, пошел в личный состав, доложился: так и так, по домашним обстоятельствам прошу на 2 недели отпуск, без сохранения содержания, с выпиской мне в Москву и обратно, присвоенного мне по должности билета 2-го класса. К концу занятия все было готово. Не успел мне Циммерман палку в колеса вставить, рот раскрыл, а я общий поклон и к двери. Вечером к Николаевскому вокзалу подъехал. Мгла, мокрый снежок, навозная каша, под щеблет снизу ветер подбирается. Разыскал свой вагон, залег на верхнюю полку падишахом. Утром проснулся пейзаж. В стеклах небесный василек, белая тучка над телеграфными проводами висит, вокруг веселая пестрить, грузные рекламы на столбах. Вокзалы шатрами, вдали горит позолота, лязг телег, ширина, солнце. Скатился я мячиком, визави своего на верхней полке бужу: «Вставайте, что ли, к Москве подъезжаем!» а он лохматую грузинскую голову свесил, осоловелыми глазами по вагону повел и под технологической тужуркой перстами скребет. Большинство спит. Должно быть, социал-демократ был. Я портплед кое-как свалял, продрался сквозь вокзальную гущу, на площадь вышел. Господи, твоя воля! Да ведь это я домой приехал. Вахлак, извозчик, меня по дороге насмешил. Я во все глаза смотрю, словно давнюю детскую книжку с картинками нашел. Вспоминаю страницу за страницей, а он с разговорами пристает. Кому едут? Да кто такой? Англичанин, я говорю, по-русски не понимаю. Старик обиделся, шею в ворот втянул, как черепаха, и замолчал. Потом повернулся из-под своего бурого цилиндра с пряжкой, на меня покосился и пробурчал. Че зря врать-то? Англичанин, у англичанина, брат, лицо умственное. Подымались в гору, спускались. Никогда б я в этих одна в другую впадающих кривоколенных улочках не разобрался. Лабиринт, а дома? То дом как дом, а рядом комод. На комоде терем с пузатыми бутылками. На тереме гаупвахта. Точно царь Ирод в пьяном виде заказывал. И влипшие среди толстых солидных стен пестрые домовые церковки, и зацветающая черемуха над уездными палисадниками, и разношерстный люд, неторопливый, румяный, ни кокарды, ни петличек, а по обличью сразу узнаешь, кто какого сорта, кто чем занимается. Это тебе не загородный проспект, а солнце, а ветерок. Сивцев вражек. Я по названию думал, закоулок какой-нибудь, избушки на курьих ножках, а улица хоть к Невскому пристегни. Болдырев мой жил присолидно. Дом пятиэтажным, слоном, подъезд, хоть баню в нем устраивай. Швейцар, вроде генерала Скобелева, с приездом меня поздравил и отправил с портпледом подъемной шкатулки на пятый этаж, под небеса. Подъезжаю. Дверь настежь. «Васька мой, усы, как у брандмайора, отросли! К чесучевой рубашке меня притиснул, облобызал!» За ним в дверях сестра его, Олимпиада Иннокентьевна. Познакомились, повели в столовую к мамаше их. Чудесная мамаша сидит за самоваром, вся в лиловом, в черной наколочке, щечки добрые, носик добрый, глазки добрые. Короче сказать, как я в Москву въехавши, сразу ощутил, что домой вернулся. Хоть никогда и во сне я Москвы не видал, так и мамаша эта сразу мне родной стала. Об Олимпиаде Иннокентьевне речь особая, надо паузу сделать». Не люблю я женщин, действительно. В Житомире много случаев было. И хохлушки, и польки, и чистокровные русские. По всем бульварам, по всей реке. Шух-шух-шух-шух. Сегодня с батальонным адъютантом, завтра с семинаристом, послезавтра с ветеринарным студентом, благо у него воротник лилового серебра под драгуна. Уж такого непостоянства женского, как у нас в Житомире, и в Венеции не найдешь. Предполагаю, ибо в самой Венеции не довелось быть. Петербургский по совокупности климатических условий может быть и постояннее, но игры никакой, одна практичность. На службе сборов ошибку в накладной поможешь соседке найти, сейчас же она к тебе, как раковина к кораблю, приклеится, внизу в буфете в кандидаты тебя произведут и на законный союз во всех этажах намекают. Были, правда, у меня кое-какие приватные питерские знакомства. Четыре сестры со вдовствующей мамашей интендантского происхождения у пяти углов небо коптили. Одна грусть. Мамаша спать уйдет и мне безбоязненно дочек подкинет. Знает, что умный человек зря в капкан головой не полезет. Старшая треска треской. Пшебышевским все козыряло. По-моему, он и не гений, а просто заратруста из почтово-телеграфных нитшанцев. Вторая пухлая, малокровно, вроде диванной подушки. Торчит в углу и ждет, кто на нее облокотится. Третья, упаси бог, в итальянского шофера в Геную влюбилась. Какую-то с ним идейную беспроволочную любовь крутила. А в дневниках такое про него писала, что я и читать отказался. Меньшая. Даром, что подлеток, всех знакомых мужчин по рубрикам разнесла, по пятибалльной системе отметки им вывела и качества все прописала. Про меня выражалось двойственно. Кисляй Кисляич, глаза и рост ничего, зачислен в резерв, во вторую линию. Тройка с минусом, сама-то. Килька в обмороке, уксус 15-летний туда же. Как перейти теперь к Олимпиаде Иннокентия? Господи, благослови. Простота-то какая, лучезарность, плавность лебединая. Сероглазое мое золото, видишь, чуть стихами не заговорил. Про дурное-то слов много найдешь. А поди-ка, опиши хрусталь. Еще в передней я понял, что только она на меня глазами повела. Вот она, моя Москва, в женском образе и подобии. Румяная моя судьба, с которой бороться не стоит. И пробовать не стал. Внутренние руки вверх поднял, хотя наружно и держал себя, на строгой уздечке пометуя, что какой я ей уволень партнер. Влип сразу. Предрасположение у меня, так сказать, литературное давно было. Ольгу Татьяне всегда предпочитал, и Онегина по этой причине большим ротозеем считал. И по месту жительства пусть Татьяна хоть в Санкт-Петербурге, хоть где угодно, холодное свое гнездо вьет. А уж Ольга в Москве, как жемчуг в футляре, как раз на своем месте. Взглянул на московский золотистый голубой пейзаж, на уют их, ленивый и теплый, на походку ее и на брови, и сразу это понял. И вот с первого часа, как приехал, все свое расписание переменил. Куда мои Ольга Олимпиада, туда и я, как зонтик на кисти подвешенный, изучал Москву применительно к тому, куда звонкие каблучки поворачивали. А поворачивали они. Разве знает голубь в небе, куда ему запричудится плыть через минуту? Вернется с уроков, узкой перчаткой меня по руке хлоп. Перчатки, ей-богу, словно плечика грудного младенца, углухали. И угонит за собой на буксире. И только на втором-третьем перекрестке с хохотом начнет разбираться, куда нас, собственно, вольные ноги несут. То душегрейку себе дымно-малинового бархата с харьковой оторочкой отправиться по верхним пассажам выбирать. А я решать должен, к лицу ли цвет, хороша ли парча на подкладке. Примерит. Василиса Милентьевна, на душегрейку и не глядишь, что не наденет, все собой украсит. То отправимся на трубу карликовых попугаев-неразлучников в подарок племяннице покупать. И опять я консультантом по попугайской красоте. Не знал я до того, что взрослый таксировщик местного сообщения подчас счастливые приготовишки может быть. То в Третьяковку забежим, за реку, сквозь уездное Замоскворечье нырнем и начерно обойдем плечом к плечу любимые картины. Дальше да дальше, словно и знаем, что не раз еще к ним вернемся. А оттуда в случайную пивнушку. Олимпиада Иннокентьевна на шутовской плакат удивленно уставится, пьет свою фиалку, лимонад был такой, настой жженого сахара с пачулями. А я трехгорное пиво потягиваю, раком задумчиво клешни обламываю, с голубого окна глаз не спускаю и думаю, господи, неужели до отъезда всего лишь 3 дня осталось? Мамаша ничего, не вмешивалась. Даже по-своему положение мое при дочери объяснила. Липа у меня такая. И пес к ней, какой ни попадись, льнет. И кошки ее на всей лестнице обожают. А уж про людей не говорю. Кто к нам завернет, уж непременно к ней флигель-адъютантом приклеится. Воробьи даже, поверишь ли, по утрам к ней с балкона в комнату залетая. Хоть и моя дочь, а уж скажу по совести. Клад, девушка. А Липа из другой комнаты смеется, чашками звенит. Слыхали? Клад, девушка. Вот только открыть некому. Так у меня язык к небу и прилип. Молчи, Федор, молчи. Нужен ты ей, как муха в чае. На кого, микроб, глаза подымаешь? В предпоследний вечер, мрачный, как остров смерти, шагал я по Болдыревской гостиной. Олимпиада Иннокентьевна в столовой чай разливала. Дядя ей пришел, брат мамаши, мастодонт в купеческом сертуке, на голове седой бобрик,
бородка веером, глаза строгие, гвозди, солиднейшая рясина. Сидел, потел, чай с блюдечка всасывал и молчал. Перстами поиграет, вздохнет и опять к своему блюдцу припадает. Человек навек уезжает, а он тут как насос хлюпает. Шагал я по гостиной и со злости обстановку критиковал. Само собой, я не профессор домашней эстетики. И до этого вечера даже не покосился, что у них там по углам наворочено. Однако в злости человек легко в критиканство впадает. Кресло, например. От прежнего купеческого великолепия остались жабы красного дерева. Ни тебе пропорции, ни тебе удобства сиденья, как у выездного барского кучера, когда на нем 18 армяков для стиля намотано. Спинка у дивана покатым комком, голову прислонишь, как у могильной плиты. Портьеры, шаману сибирскому шубу из такой бы портьеры сшить, доволен бы остался. А на золоченом пупыристом столике уж совсем африканско-московская штучка. Мамашин вкус. Наполеон гипсовый над кремлевской стеной ручки сложил. Штепсель, ежели в него сзади вставить, глаза красным пламенем, как у вурдулака, нальются. Над кремлевской стеной за матовым стеклом пожарчик розовый вспыхивает. И под сие сооружение мамаша еще и граммофон обычно заводит.
Шумел, гудел пожар московский, дым расстилался над землей.
Тьфу ты! Ведь вот сидит леший. Дядя, подумаешь, нужен он здесь, как верблюду арфа. Точно у него после моего отъезда времени не будет чьи свои прихлебывать. Васька Болдырев в пустую гостиную на шаги мои вошел и смеется. Ты что метроном шагаешь? Скучно. Да и дядя твой, извините, подавляет. Экая гора добродетелей за москворецкие бонзы. Пошути-ка при таком. Васька задернул портьеру и, смехнувшись, понизил голос. Это ты про Савелия Игнатьевича-то? Да ты знаешь ли, что бонза этот раза по три в году новую одалиску себе заводит? Думаешь, вру? Всей Москве известно. Вот тебе и гора добродетелей. Идем в столовую. А он, между прочим, старик добрый и очень тебе пригодит.
Последний день неотлучно ты в Олимпиаде состоял. И в аптеку с ней. И гарус подбирали. И по Тверскому носились, розовый рахат луков искали. Час за часом уплывал. Живым меня в землю закапывал. Вечером поднялся домой. Подъемная машина, ей-богу. Эшафоту показалось. В последний раз. Поднимаюсь. Щелкнул тихонько американский ключ. Вошли.
Слышим в зеленой гостиной потаенные детские голоса. Смешок. Писк Марины. Олимпиада Иннокентьевна палец губам на меня обернулась. Скользнули мы за портьеру. Смотрим, что за спектакль такой. Племянник болдыревский кадетик, что раз в неделю в отпуск из корпуса приходил, собрал у балконной двери своих знакомцев. Швейцарский Мишка, реалистик Лаврик с верхней площадки и еще какие-то микроскопические личности жадно уставились сквозь балконную дверь на ярко освещенное во дворе окно против нашего этажа. Оторваться не могут, хихикают. На что бы вы думали, уставились? Школа во дворе была пластики и художественных танцев под алькрозом. Портьеры черти не догадались на окнах повесить. Собралось десятка два дебелых московских гагар. В кисейных сквозных воскрыльях распластываются над паркетом. Руки лебедями, ноги розовыми балыками, шеи словно престижные. Детвора в восторге.
Ты бы, Лаврик, на которой женился?
На второй справа. Мускулы у нее какие замечательные.
Мускулы у меня у самого есть. Важность какая. Я б на розовой женился.
У нее брат на Тверском бульваре своя кондитерская. Я б целый день из тортов не вылезал.
Олимпиада за портьерой губы кусает. За руку меня щиплет, чтоб я голоса не подал. Темно. Душно от милых волос лесным ландышем и московским ветром тянет. Теплая рука меня за рукав теребит. Света я не взвидел. В темноте да с горя и божья коровка осмелеет. Прильнул я губами к пушистой жаркой щеке.
как на это решился, и до сих пор не пойму. И вот подумайте, вместо того, чтобы меня за мою дерзость в балконную дверь выставить, либо в глаз, как полагается в таких случаях, двинуть, липа моя, подумайте, повернулась ко мне всем лицом и... Не приходилось мне ни у одного поэта читать, чтоб за портьерой целовались. Однако лучше места и на свете нет. Понеслись мы в столовую, хохочем, совсем ошалели. Мамашу разбудили. На гарусной подушке у окна, как потухший самовар, похрапала. «Что ж, вещи сложил?» — спрашивает. «Сложил», — отвечает за меня липа. К матери подбежала, на колени перед ней стала. «А я их, мамочка, опять разложила!» Старушка так шарада это и не поняла в тот вечер. А потом Васенька подошел, еще из передней кричит. «Федор, дяде ты очень понравился. Звезд, говорит, с неба не хватает, но своя, говорит, лампа у него в голове есть. Просил передать, что в правлении Московско-Курской дороги у него большие связи. Если хочешь, в два счета тебя в Москву переведут». И опять липа за меня отвечает. «Зачем же ему в Москву? В Петербурге на службе сборов с ним в одной комнате 23 барышни сидят, а Осин там, жена-ненавистник, судьбу свою найдет». Ведь вот какая злоязычница. Ну, сами понимаете, что в Москву я в скором времени перевелся. То есть, собственно говоря, в Петербург я только за вещами на 2 дня слетал. Вот и весь мой случай. Сколько я не живу, сколько чего не видел, сколько романов не читал. А я свой московский роман самым выдающимся считаю. Ей-богу, в 2 счета свежий ветер всю жизнь мою перевернул. И не раз мне с тех пор кажется, что я точно не на женщине, не на липе, а на самой Москве женат. А ведь не решись я тогда за портьеры. В Марселе который год теперь бьемся. Прачечную французскую держали. В гавани я верблюдом по разгрузке нанимался. Все ничего. Моя маленькая Москва при мне. А в большую Москву есть такие заповедные слова, и думаешь ты о них с трепетом. Большую Москву, дай Господи, хоть под старость вернуться. Сынишка у нас растет. Не в Житомир, не в Санкт-Петербург. В Москву его с собой повезем. Пусть наш старый неоплатный долг выплачивает.
Вы слушали рассказ Саши Черного «Московский случай». Читал артист Виктор Бычков. Звукорежиссер Анна Растрогина. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.